ребята, все не так, все не так, ребята.
Доброе утро всем, и я должен сказать несколько вещей. Сначала наша такая техническая, здесь очень много в чате, YouTube спрашивают, почему не слышно и будет ли, никогда не будет слышно наших всевозможных переговоров, микрофонов, в то время как идет записанная передача или реклама. Нет, будет слышно, тут многое пришлось переоборудовать у нас в этой студии. И пока вот мы работаем на это. Техники наши героически работают над этим. И вот это, пожалуй, последнее, что остается доделать в студии вот на сегодняшний день. Пока так. Но вот я думаю, что в течение там нескольких дней, недели вот они сделают все это. Далее. Мы вас будем информировать о том, что происходит в Москве. И вот последнее, что после новостей сообщает нам ТАСС. Сотрудники полиции оцепили магазин «Дикси» на Большой Академической, где некто удерживает нескольких заложников. Это сообщили как раз правоохранительных органов. Работают сотрудники полиции, магазин оцеплен. И поступила информация о возможном пострадавшем. Сотрудники СК находятся там, и вот выехал туда Росгвардия, ожидают. Вот и мы периодически будем вам говорить, принимать меры к задержанию мужчины, вот последнее обновление ТАССа. Хорошо. Спасибо, работаем над всем, и над звуком, и над всем, мы работаем над YouTube, сейчас очень много этим наши техники занимаются. Хорошо, Алексей Кузнецов,
добрый
Светлана
день.
Ростовцева, вся наша компания здесь для того, чтобы поговорить о выбранном вами деле. Это действительно у нас будет дело суд над Иваном Сухиновым. Это известный случай. Попытка.
Это известный случай, да. Но другое дело, что знают о нем в основном люди, интересующиеся конкретно декабристами, потому что в школьных учебниках не упоминается об этом, в каких-то таких очень популярных изданиях, ну, например, у Натана Яковлевича Эдельмана, по-моему, об этом ничего не говорится, или если говорится, то как-то в проброс. Но вот я хотел начать передачу с того, что называется acknowledgements, благодарности. Mm-hmm. Да? Вот сегодняшняя передача сразу, честно говорю, построена практически на одном источнике, она построена на документах этого дела, а документы были опубликованы впервые в журнале «Красный архив» за 1925 год. И публикацию эту подготовила, снабдила научным аппаратом и комментариями, и всем, чем положено в таких случаях. Совсем еще молодая женщина, только-только за несколько месяцев до этой публикации, приступившая к работе, это вторая работа в ее жизни, после окончания Казанского университета, приступивший к работе на рабфаке Московского государственного университета. И звали эту никому еще неизвестную преподавательницу Милица Васильевна Нечкина, как вы понимаете. Вот она в свое время опубликовала документы этого судного дела, которое официально называется «Об открытом в Зелентуйском руднике Нерчинских заводов намерении ссыльно-каторжных к побегу и произведению разного рода неистовств». Ой, вот так это все называется, да. Все это действительно вокруг фигуры одного незаурядного человека, единственного декабриста, который после провала выступления на сенатской восстании Черниговского полка попытался каким-то насильственным путем освободиться сам и освободить своих товарищей. Это Иван Сухинов. Человек даже по тем временам достаточно незаурядной биографии. Совсем еще юношей, он добровольцем, рядовым, вступил в один из гусарских полков и принимал участие в войнах, предшествовавших войне 12-го года. Затем проделал 12-й год, проделал в составе 3-й армии, далеко не самой, что находившейся не на самом острие, но тем не менее 3-й армии тоже пришлось не просто, особенно на этапе контрнаступления, затем заграничные походы. В заграничных походах он очень лихо сражался, несколько раз был ранен, после войны произведен в унтер-офицеры, а вот дальше, как сказано, по доставлении свидетельства о дворянстве произведен сначала в юнкеры, потом в подпрапорщики и, наконец, получает первый офицерский чин прапорщика. Когда Сухинов предпринял вот это выступление в Зерентуе в 28-м году, поступил специальное указание по месту жительства его родителей произвести расследование о его корнях. Не очень понятно, почему ему пришлось это самое дворянство доказывать. Дело в том, что обнаружилось, что его отец, отставной коллежский регистратор, служивший по судебному ведомству, владел земельным участком более 100 десятин земли. Не бог ведь что, прямо скажем, но, тем не менее, это не крестьянский участок, это такой мелкопомещичий участок. И было у него в собственности 4 крепостных человека. 2 человека с самого начала, а 2 он получил по наследству. Вот похоже, то есть, казалось бы, дворянин, да, собственно, есть люди, есть поместье, но похоже, что он такой, скорее, не дворянин, а однодворец. Однодворцы до 1840 года имели право владеть крепостными. Вот похоже, что пришлось доказывать вот эти самые дворянские корни, хотя один из братьев поручика Сухинова служил в 2-м морском полку капитаном, то есть, значит, в его дворянстве сомневаться не приходилось. В общем, какая-то история не очень понятна. Но так или иначе, он становится офицером, служит по-прежнему в гусарах, потом его переводят в Черниговский полк. В пехоту, стало быть. Похоже, что дело в отсутствии средств. Все-таки для того, чтобы служить в кавалерии, офицеру нужны были средства. В гвардейской кавалерии огромные средства, но даже в обычной кавалерии средства были нужны. И вот незадолго до выступления Черниговского полка его опять переводят одновременно с присвоением ему звание поручика, его переводят в гусарский полк, но он не успел отбыть к новому месту службы. События застали его еще по старому месту службы в Черниговском полку. Он активнейший участник этого короткого выступления, он будет командовать у Муравьева апостола арьергардом, и ему удастся скрыться с поля боя, он смешается с правительственными войсками и улизнет. А вот дальше его будут искать, и ему почти удастся уйти. Он доберется сначала до Кишинева, потом доберется до пограничной реки Прут. Дальше его через некоторое время полиция найдет опять в Кишиневе. В чем дело? Ну, мы можем полагаться только на свидетельство его товарища по несчастью, известного очень декабриста Ивана Ивановича Горбачевского, который оставил записки, интереснейшие записки, одни из самых интересных среди декабристов. И вот как он передает речь Сухинова, уже на каторге, объяснявшего ему, в чем, собственно, дело. Горестно было расставаться с родиною. Я прощался с Россией, как с родной матерью. Плакал и беспрестанно бросал взоры свои назад, чтобы взглянуть еще раз на русскую землю. Когда я подошел к границе, мне было очень легко переправиться через пруд и быть вне опасности. Но, увидя перед собой реку, я остановился. Товарищи, обремененные цепями и брошенные в темнице, предстали моему воображению. Какой-то внутренний голос говорил мне: «Ты будешь свободен, когда их жизнь пройдет среди бедствия и позора». Я чувствовал, что румянец покрыл мои щеки, лицо мое горело. Я стыдился намерения спасти себя. Я упрекал себя за то, что хочу быть свободным. И возвратился назад в Кишинев. Пробыв несколько дней в городе у прежнего своего хозяина, я снова намерился бежать опять на берегу прута. Та же тяжесть расставания с родиной, опять тот же упрек совести, и я опять возвратился в Кишинев. Тем временем полиция начала чесаться, и полицмейстер по явочной паспортной книге, где записывались прибывающие в город, что в Кишиневе зарегистрирован паспорт коллежского регистратора Ивана Емельянова Сухинова. То есть он изменил только отчество и сказался мелким чиновником. А так, в общем, он ничего не поменял. Значит, дальше полиция все это проверяет. Чиновники, быв наставлены в средствах отыскать упомянутого Сухинова, оправдали возложенное на них поручение и открыли убежище его в третьей части города, в доме здешнего жителя Семена Николаева Чернова. При первом взгляде на паспорт при Сухинове отысканный нельзя не заметить фальшивости оного, и если бы пристав следственных дел здешних полиции, засвидетельствующий явочную на нем надпись, был бы более осмотрительный и расторопен, то поимка столь важного преступника была бы несколькими днями ранее, которого ныне, заковав кандалы, честь имею представить при всем за крепчайшим караулом, с отысканными при нем вышеупомянутым паспортом и насильными ничего не значащими вещами. Полицейские были взысканы милостями, рядовые полицейские получили годовой оклад премии, а чиновник полицейский, руководивший этой операцией, получил Анну третьей степени. Могли бы Станиславку кинуть, а дали Анну. Ну, впрочем, возможно, Станислав у него уже был к этому времени. И вот Сухинова отправляют, его признают виновным по первому разряду, то есть тот самый разряд, которому смертная казнь будет заменена бессрочной каторгой. Да. И вот его отправляют, причем... У нас сейчас любят писать, что декабристы следовали в Сибирь, там, в комфортабельных экипажах, со слугами и так далее. Вот Сухинов и его товарищи по Зерентую, барон Соловьев и Александр Мозалевский, вот они прошли с каторжными, как положено, пешком со всеми прелестями этого пути. Хотите Чехова перечитаете «Остров Сахалин», хотите Леонида Васильевича Беловинского «От дворца до острова», прочитайте последнюю главу о каторжниках. Там хорошо описано, сколь легким и приятным был этот путь. И вот там, в Зерентуйской каторге, Сухинов окончательно, ну, скажем так, озлобляется. Вот что записала в своем знаменитом дневнике Волконская по этому поводу. «Вредить правительству, чем бы то ни было, сделалось для него потребностью. Освободить себя и всех было его любимой мыслью. Он жил только для того, чтобы до последней минуты своей жизни быть вредным правительству. Любовь к отечеству, составляя всегда отличительную черту его характера, не погасла. Но, по словам самого Сухинова, она как бы превратилась в ненависть к торжествующему правительству». Ну, понятные нам эмоции, понятные нам обстоятельства. И вот этот очень горячий, очень страстный человек начинает готовить выступление. Значит, идея, в общем, довольно простенькая. Он подговаривает своих товарищей по Зерентуйской каторге. Причем, насчет Соловьева и Мозалевского, сразу скажу, следствие не смогло доказать их причастность. Они сказали, нет, он с нами вообще про это не разговаривал. И доказать было нечем. Возможно, он действительно их в это не вовлекал, хотя трудно представить себе. А вот в отношении кого было доказано его намерение вовлечь в этот заговор, это товарищи по каторге, но в Зерентуйской тюрьме в это время политических, кроме четырех декабристов, больше не содержится. Это, конечно, уголовные, и это тяжелая каторга, то есть это убийцы и люди, совершившие другие тяжкие преступления. Значит, он их поит очень щедро. Сразу скажу тем, кто в этот момент закономерно удивился, да, выяснится, что посреди Зерентуйского рудника стоит специальное питейное заведение, где в свободное от отбытия наказания время господа каторжные предаются, вот как было сказано, разного рода неистовствам. Вот, и описаны будут в следственных материалах суммы, которые он выделял на это. Там одному из главных своих помощников покрыл его долги перед целовальником, рубль 80, между прочим. То есть надо так понимать, что накрутки и наценки в тамошнем общепите были очень и очень приличными. Они собираются, судя по всему, захватить сначала местную охрану, забрать ружья, так сказать, все, что можно. Дальше он собирался... Дальше, в общем, план такой совершенно пугачевский. Или, если угодно, чтобы не приматывать к этому Пугачеву, вообще-то это попытка восстания Черниговского полка номер 2, только у него полка нет, у него есть вот эти самые каторжники. Вот он хочет из них сколотить шайку и с ней идти по пунктам, прирастая новыми людьми. Потому что следующий у него пункт планируется, это Петровский завод,
Да.
А дальше он ни много ни мало, вот его амбициозная цель, он хочет идти высвобождать основную массу декабристов из Читинского острога. Для справки, между Зерентоем и Читой по прямой, по птичьему полету 425 километров. Сами понимаете, в этих местах только птицы летают по прямой, то не уверен. Значит, им предстоял бы там 700-800 верстный марш. А что дальше? А дальше, ну, суть по расположению Читы, видимо, уходить за границу. Хотя про дальше он, похоже, даже особенно не думал. По крайней мере, в материалах следствия ничего по этому поводу не говорится. И вот первый документ, который есть в нашем распоряжении, первое сообщение об этом выступлении. Начальник нерчинских заводов, а не нерчинских, я все время делаю эту ошибку, меня уже поправляли, спасибо вам за это, но я так привык говорить нерчинских, что вот мне сложно переучивать. Начальник нерчинских заводов, они, значит, находились в распоряжении горной конторы. Берггауптман, там были свои горные звания, не удивляйтесь, они с петровского времени на самом деле сохранились. Гауптман фон Фриш докладывает коменданту при нерчинских рудниках генерал-майору Лепарскому, главному должностному лицу во всем этом деле. По обстоятельствам, встретившимся 24 число 7 мая при Зерентуйском руднике, сколь немаловажностью он их дознано теперь только еще при предварительными опросами до настоящего исследования, я задолг почел вашему превосходительству донести, что в означенное число по объявлению ссыльного Казакова, вот главное, главный предатель. Ссыльный Казаков в пьяном виде явился в контору, а там, похоже, в трезвом виде вообще никто ничего не делал, в пьяном виде явился в контору и доложил, что вот имеются заговоры, вот такие-то, такие-то, подговаривают таких-то и таких-то, а он, как благородный человек, соответственно, участвовать в этом антиправительственном мероприятии никак не может, и, значит, вот он это дело вскрыл. После чего были приняты меры, были собраны солдаты, кого смогли собрать, и начали хватать вот этих вот людей, помещать под крепкий замок. Сам Казак после того, как сделал свой донос, пропал. Некоторое время его будут искать, ну, найдут. А при каких обстоятельствах?
Это мы узнаем. Да, да. Через 5 минут мы продолжим.
Нет, ребята! Все не так! Все не так, ребята! Ребята! Все не так! Все не так, ребята!
Ну что ж, мы возвращаемся. Ничего нового нет по происшествию в Москве. Там оцеплено, прибыла Росгвардия, вот туда Дикси на Большой Академической. И пока они соображают, как бы эту вот ситуацию разрешить, вот если простым языком все описывать. Мы возвращаемся к процессу.
Вот нас спрашивают, откуда...
Откуда деньги,
откуда, да, деньги? У них там. Значит, на самом деле, в то время, конечно, еще ничего не зарабатывали, ничего не получали каторжники за работы, но им позволялось... На самом деле, вот у этих 4 декабристов, которые содержались в Зерентое, у них была артель. То есть, вот как только кому-то из них присылали деньги родственники или передавали там товарищи, вот это были их общие деньги. И следствие даже добилось того, что вот Соловьев и Мозалевский как не очень одобряли то, что Сухинов расходует вот достаточно большие суммы по их бедственному положению особенно, но из чувства товарищества ему никаких упреков не делали. Вот. Значит, на все это донесение был получен собственноручно данный императорский рескрипт. Вообще, надо сказать, что Николай очень внимательно следил за этим делом. Он требовал подробно ему докладывать о всех обстоятельствах, и впоследствии будут оргвыводы сделаны, о которых мы, разумеется, сказаны. Итак, 13 августа 1828 года Николай I секретно коменданту при нерчинских рудниках господину генерал-майору Лепарскому. Усмотрев из представленного мне донесения кабинета, что ведомство нерчинских горных заводов в Зерентуйском руднике, каторжные, в большом числе под предводительством Ивана Сухинова, в пьяном виде намеревались произвести возмущение, но по доносу Алексея Казакова были взяты и содержатся под стражу, кроме Василия Бочарова, который скрылся, повелеваю вам приказать отыскать немедленно Василия Бочарова и всех предать немедленно военному суду, по окончанию коего над теми, кто окажется виноватыми, привести в исполнение приговор военного суда по силе параграфа 7 учреждения действующих армиях. И впредь подобных случаях разрешаю руководствоваться этим правилом, донося о том начальнику главного штаба моего и министру императорского двора. Подлинный подписан собственного императорского величества рукою, верно, генерал-лейтенант Селявин. Была создана специальная комиссия, потому что контора там, в Зерентуе, начала собственное следствие, закончить ее не успела, прибыла комиссия из центральной конторы. В нее входили Берггауптман Киргизов, коллежский секретарь Нестеров и прапорщик Анисимов. Через несколько дней Берггауптман Киргизов заболел, и следствие заканчивали уже Нестеров и Анисимов. Горбачевский пишет в своих воспоминаниях, что эта троица сильно пьянствовала. Видимо, Киргизов заболел, не выдержав такого режима работы, скорее всего. Тем временем, больше всего, да, про пропавшего Казакова. Казакова искали, но нельзя сказать, чтобы искали очень тщательно, скорее больше искали сбежавшего Василия Бочарова. Василий Бочаров вернется сам. Это нередкий случай, когда беглые возвращались на каторгу. Там бежать особенно некуда, очень тяжелые условия, он помотался,
это
помотался.
Это почти гибель верная.
Это практически верная гибель, особенно если побег не подготовлен, не запасено продовольствие. Кроме того, это конец мая месяца, то есть еще питаться, в общем, совсем нечем в тамошних краях. У него с собой ничего, ни оружия, никаких приспособлений, он просто-напросто полубезумный от голода, вышел из сдался. Вот. А что касается Казакова, то нашла собака. Собака принесла руку.
О, Господи.
Да. Начали потом, так сказать, искать все остальное. Нашли останки человеческие и по некоторым деталям одежды. Определили, что это Казаков. Тело было плохенько спрятано в неглубоком шурфе. Ну, сразу забегая вперед, когда стало известно, а моментально на каторге все известно становится, когда стало известно, что Казаков пошел в контору с доносом, его на обратной дороге два человека, в том числе один из них Василий Бочаров, они его заманили в питейное заведение, не думаю, что он сильно сопротивлялся, подпоили, после этого убили. Но не успели, собственно говоря, разбежаться, как их уже начали хватать. Следствие шло достаточно долго. Тем временем следует еще один императорский рескрипт, уже очень детальный, по поводу того, как, собственно, следует наказывать. Кого соразмерно, кого как. В советской историографии будет даже утверждение встречаться, что Николай распорядился подвергнуть смертной казни. Вот Милица Васильевна Нечкина его опровергает и говорит о том, что нет никаких прямых указаний на то, что Николай говорит о смертной казни. Он говорит о возможности смертной казни.
Он называет параграф.
Вот этот параграф, да, предоставляет возможность уполномоченному лицу эту смертную казнь применить. Но на самом деле Николай нигде на ней не настаивает и, более того, делает кое-какие распоряжения насчет судьбы узников после суда. То есть он исходил из того, что вполне возможно они будут оставлены в живых. Ну, а дальше? Дальше комиссия сделала свои выводы и ей поручено рассмотреть это дело как уже, собственно, судебному или квазисудебному органу. Комиссия постановила ссыльного Ивана Сухинова за соглашение ссыльных Голикова и Бочарова к общему с ним побегу, принявшему злоумышление набрать партию ссыльных до 20 человек и более, с ними взять насильственно в Зерентуйском руднике и Нерчинском заводе солдатские оружия, порох, пушки и денежную казну, идти по прочим рудникам к заводам, разбивать всюду тюрьмы для присоединения к себе колодников, приглашать и принуждать проживающих отдельно в казармах рабочих ссыльных и из жителей к общему бунту, истребляя все, что ему противится, будет, а чиновников, находящихся в Зерентуйском руднике, забрать в тюрьму и зажечь оную, усилив же свою разбойническую шайку пробраться в Читинский острог, где освободить государственных преступников, принять тогда решительные меры к дальнейшим злодеяниям. И хотя он, Сухинов, ни в чем прописанном собственного сознания не учинил, а напротив опровергал ту разного для сего околичностями и изменениями собственных своих сознаний, но о достаточно научных ставках изобличен ссыльными Голиковым и Бочаровым. Вот, извините, что прерываюсь, нельзя с блатными иметь дело.
Не надо.
Сдадут. Вот, собственно говоря, смертный приговор над Сухиным определен показаниями вот этих двух, которые пытаются купить себе жизнь. А к тому, как сослан в нерчинские заводы за участие в возмущении против высочайшей власти, добровольно доказывается виновным и так далее, дальше перечисление пунктов, решение учинить ему Сухинову смертную казнь, повесить, но, сообразуясь силой указов 1754 года и 1817 года, до воспоследования разрешения наказать его кнутом 300 ударами, поставив на лице клейма, и дабы он впредь подобных преступлений покушений не мог, сделать заключить его Сухинова в тюрьму. То есть, вопрос о смертной казни на высочайшее утверждение, а на всякий случай, будет такое утверждение дано, не будет, пока наказать кнутом и поставить на лицо клейма, которых декабристы не имели. Они не уголовные. Вот у уголовных эти клейма были, и тут дальше будет насчет подновить клейма. А тут вот поставить. Павел Голиков, один из двух, наряду с Бочаровым, главных, сподвижников Сухинова, был признан склонившимся к общему побегу и так далее, тоже повесить, но до воспоследнего разрешения наказать кнутом 400 ударами, ну, он убийца Казакова, да, этот-то никого не убивал, Сухинов, и, подновив штемпельные знаки, заключить в тюрьму, дабы он впредь подобных преступлений сделать не мог. Липарский, на утверждение которого комиссия представляет этот приговор, изменил. Бочарова тоже к смерти, еще несколько человек к смерти, остальных к усилению каторжного срока. Значит, Липарский изменил приговор. Вместо того, согласно того же полевого уложения тех же параграфов, Сухинова, Голикова, Бочарова расстрелять. 6 человек приговорено к расстрелу, остальные к разным наказаниям. Ну, а что там, к кнуту в основном и оставлению на каторге. А что касается 3 человек, в том числе 2 декабристов, находившихся в Зерентое, то за недоказанностью к ним никаких мер новых не применил, но просто устрожить наблюдение за ними. Товарищу начальника главного штаба его императорского величества, господину генерал-адъютанту и кавалеру графу Чернышову, коменданта при Нерчинских рудниках генерал-майора Липарского, рапорт. По высочайшему государю императора повелению, последовавшему ко мне за собственным ручным его величеству предписанием от 13 числа прошлого августа, исполненную приговор, заключенный комиссию суда при Нерчинском заводе, учрежденный над подсудимыми ссыльными, намеревавшимися в прошлом мае месяце под предводительством Ивана Сухинова, учинить из Зерентуйского рудника побег, произвести возмущение и разные злодеяния, по которым приговорен из них смертной казни, а именно Иван Сухинов, Павел Голиков, Василий Бочаров, Федор Морщаков, Тимофей, не помнящий прозвание, Василий Михайлов по силе удержания для большой действующей армии, кроме Ивана Сухинова, 1 сего декабря удавившегося в тюрьме, при мне сего числа расстреляны. По тому же делу наказаны кнутом с подновлением штемпельных на лице знаков, дальше идет список, наказаны плетьми, идет список, освобождены от дела Вениамин Соловьев, Александр Мазалевский, Константин Птицын. Сухинов, не зная о том, что повешение заменено расстрелом, и зная о том, что предстоит наказание кнутом, где-то достал мышьяк и дважды пытался отравиться, но оба раза его лекаря откачивали. И тогда он повесился. Повесился на ремешке, поддерживающем кандалы. Остальные надеялись на помилование или не нашли в себе сил это сделать, и их расстреляли. Вот отрывочек из воспоминаний Ивана Ивановича Горбачевского. На другой день после смерти Сухинова начались приготовления к наказанию Голикова, Бочарова и их сообщников. Рыли глубокую яму, ставили столбы, шили саваны, делали новые и поправляли старые кнуты и плети. Генерал присутствовал сам, распоряжался экзекуцию. Это все тот же Липарский. Он приказал производить вдруг все роды наказания, вероятно, для сокращения времени. Все преступники были приведены на лобное место, и охладевшее тело Сухинова между ними, видимо, было, которое тотчас бросили в приготовленную яму. На приговоренных к смерти надели белые саваны, и первый Голиков был привязан к столбу у самого края вырытой ямы. Он был весьма спокоен и просил убедительно оставить его глаза незавязанными, но его просьбы не были уважены. Незадолго до выстрелов он начал что-то говорить, я не виноват, были последние слова, как ружейный залп вырвал у него жизнь с быстротой молнии, бездушное тело спустили вниз по столбу, сейчас было отвязано и брошено в яму. Потом расстреливали Бочарова. Должно думать, что сия необыкновенная сцена подействовала на самих исполнителей приговора, ибо солдаты потеряли меткость, Бочаров был только ранен, унтер-офицер подошел к нему, вонзил штык в грудь, и сим кончил мучение бедного страдальца. Михаил Васильев выдержал залп и остался невредим, солдаты укоротили дистанцию и начали поодиночке стрелять. Генерал Лепарский сердился, кричал, бронил офицера и батальонного командира за то, что подчиненные их не умеют стрелять, и приказал скорее как-нибудь сию трагическую сцену кончить. Солдаты ранили Васильева несколькими пулями, но не убили, наконец подскочили к нему и прикололи его штыками. С двумя последними сообщниками Голикова и Бочарова почти то же самое, что случилось, что и с Михаилом Васильевым. В одно и то же время, когда одних расстреливали, три палача наказывали кнутом и плетьми других приговоренных сим наказанием. Невозможно представить себе всех ужасов всей кровавой сцены. Вопли жертв, терзаемых палачами, командные слова, неправильная пальба, стон умирающих и раненых — все это делало какое-то адское представление, которое никто не в силах передать и которое приводило в содрогание самого бесчувственного человека.
Действительно так.
Да. Вот такое вот дело. И смотрите, как все кольцуется. Как тот же план, что у Черниговского полка в свое время. Та же импровизация. Тоже предатель. И вот это... Вот она, Россия, повесить-то толком не могут. Вот это все... Все повторяется в меньших масштабах, но с еще более жуткими подробностями. Вот в этой самой, на тот момент, самой страшной каторге Российской империи. Потом, когда появится Сахалинская каторга, она станет еще более страшной. Но вот на сегодняшний момент Зерентуйская и Нерчинская, конечно, самые страшные. Вот такой вот эпизод, о котором, еще раз говорю, никто его не замалчивал в советское время, но как-то вот не очень о нем было широко известно.
Только вот упоминание через Горбачевского.
Упоминание у Горбачевского, упоминание у Волконской. Выходили статьи, надо сказать, в различного рода научных сборниках. В общем, вот такой вот сравнительный небольшой эпизод, но вот он как-то естественным образом, не в силу чьей-то злой воли, он оказался на обочине исследований, посвященных декабристам. Ну и пару слов в заключение. Потрясающий Иван Иванович Горбачевский, который отказался ехать после амнистии, возвращаться в европейскую часть страны, хотя у него были там родные, и они его звали к себе. Но он сказал, что ну а что я туда поеду, хоть они мне формальные родные, но я их не знаю, чужие мне люди, что я там буду доживать? И он остался доживать, отказался возвращаться из ссылки и остался доживать, и умер, и похоронен там в поселке Петровского завода.
Да, вот это мы подводим итог этой истории. Что мы вам предлагаем на следующий выпуск?
Эта идея, сразу хочу сказать, одного из участников нашей фейсбучной группы. Ну, там некоторая определенная работа была с содержанием. Но идея-то, на самом деле, мы дважды, по-моему, уже делали такое. Суды, которые потом легли в основу каких-то литературных произведений. Но вот наш участник... Русов. Он предложил целый список, из которого три войдут вот, в нашу сегодняшнюю голосовалку. И про два дела я сам бы точно не додумался.
Итак, начинаем. Суд над жителями города Салем по обвинению в колдовстве. Это Салемские
ведьмы. Это наши традиционные Салемские
ведьмы. Массачусетс, британская колония, 1692-93 годы. Пьеса Артура Миллера «Суровые испытания».
Совершенно верно. У нас не очень известная, но, тем не менее, она у нас ставилась, и кино есть, соответственно.
Вот, одна из любимых повестей дальше будет Конан Дойля. Судебное следствие по делу об исчезновении экипажа шхуны Мария Целеста. Да, это повесть Конан Дойля, сообщение Хабакука Джефферсона.
Да, и вот это я точно совершенно не вспомнил бы сам, хотя я читал в свое время эту вещь, ну, как все, у кого был «Черный восьмитомник»,
да,
Конан Дойля все читали. Ну, и кроме того, я думаю, что многим памятна книжечка «Бермудский треугольник. Мифы и реальность», которая была бестселлером в свое время, начале 80-х. Вот о Марии Селесте или о Марии Целесте, конечно, не слышали.
Суд третье у нас дело. Суд над супругами Гиммер по обвинению в инсценировке самоубийства с целью получения развода. Российская империя, 1896 год. Живой труп Толстого.
Да, это совершенно потрясающе с психологической точки зрения дело. забегая вперед, скажу, что Лев Николаевич своего Федю Протасова немножечко приукрасил по сравнению с Николаем Геймером, тот был попроще персонажем. Но вот дело такое, дело, которое почти выгорело, если бы не случайность, но, тем не менее, не выгорело, был суд, и были довольно интересные вещи. Замечательный Анатолий Федорович Кони в этом деле тоже, и в этом деле тоже принимал участие.
Интереснейшая компания у нас собирается в четвертом суде. Роберт Брюс Локарт, Сидней Рейли и другие. Это заговор послов, обвинение в заговоре против советской власти, РСФСР, 18-й год, ну и подводит нас к циклу романов Яна Флеминга.
Но да. Дело в том, что Ян Флеминг, есть у него прямое указание на то, что ему эти в голову замысел первого романа о Бонде пришел, когда он ознакомился с материалами, связанными с Рейли.
Да, с Рейли, да.
Так что того можно отчасти считать прототипом Джеймса Бонда.
Ну и в конце концов суд над полковником Жаном Мари Бастен-Тири по обвинению в подготовке покушения на президента де Голля. Франция, 63-й год, ну, День Шакала.
Фредерик День Шакала, в котором прямо упоминается это дело, то есть Шакал, конечно, не, то есть Бастен-Тири не является прототипом Шакала, Шакал наемный убийца, а Бастен-Тири идейный, так сказать, заговорщик, да. Но, тем не менее, вот эти два дела совершенно неразрывно связаны.
Потрясающе, да, давайте, выбирайте, выбор непростой у вас.
Но мы стараемся делать, выбор вот. Ваш непростой.
Непростой, ну, до следующего воскресенья.
Всего хорошего.
Нет, ребята, все не так! Что не так?